не может быть великим альбом, где в фичерах есть YouTube. Why should they vote
for you? That's a good question, Bono. Cause I'd be the most whack, tripped out sanitation commissioner ever! Can you dig it?
Йоу, привет! Вы слушаете Deep, эпизод номер 36. Сегодня поговорим о Кендрике Ламаре и его последнем на данный момент альбоме Damn. Каждую неделю в этом подкасте мы обсуждаем творчество самых разных исполнителей, интересные релизы, новости и классические альбомы. Делаем это с позиции профессиональных фанатов. По-настоящему любим то, что делаем, поэтому если вам это нравится, оставьте оценки там, где вы нас слушаете, подпишитесь на журнал в социальных сетях и следите за обновлениями. Меня зовут Слава.
С тобой сегодня Боря. Слушал столько всего, что даже забыл. Так много всего произошло. Сначала выходил Armand Hammer, Харам. Я слушал этот альбом, прекрасный альбом с Алхимиком. Все-таки они это сделали, хотя были волнения, что они этого не сделают, но они это сделали. Были просмотры документалок, я слушал подходящие к этому песни, диджеев, Запу и так далее и тому подобное. Пару дней назад, а точнее вчера, скоропостижно скачался рэпер DMX. Rest in peace, и я прогнал пару его композиций в том числе. Пока еще не могу сесть за альбомы, потому что тяжеловато воспринимать в виде событий. У DMX было что? Я пытался быть хорошим, но быть хорошим недостаточно для меня хорошо.
Lyrical Miracle.
Да он, блин, реальный был мужик. Бил куда надо, знал, что сказать.
Реально.
Этим и брал. Кстати, мы сегодня говорим про в том числе историю, где простая может быть лирика на самом деле. Многое скрывает. И вообще по совпадению Кендрик очень вдохновляется DMX-ом, но в частности на T-Pab'е. И если послушать It's Dark and Hell is Hot, который вышел в 98-м году, то ты видишь очень много вот этих вещей, которые потом Кендрик адаптирует у себя на T-Pab'е. Потому что по сути это вот как раз-таки T-Pab до T-Pab'а. T-Pab, который вышел 17 лет раньше, чем тот альбом, что довольно большая заслуга. Так что не зря мы вспоминаем. Я сейчас вообще, поскольку болею, меньше слушаю музыки, больше скорее что смотрю.
Я наоборот поправился и слушаю музыки очень много. Весна, хочется жить, хочется наконец-то слушать музыку. Поездки на велосипедах, по-моему, супер абонементу.
Я от кого-то это услышу. Ты уже ездишь на велосипеде. В Питере можно ездить на велосипеде. Я удивлен, что у вас можно кататься на велосипедах, потому что здесь на велосипедах пока лучше не высовываться вообще никуда, потому что дороги непригодны даже для некоторых автомобилей.
В плане погоды?
Ну да, на улице много, на земле много всего происходит, и что ходить, что ездить, это все очень тяжело.
Ну тут дается. Тоже все так, у нас пока еще дубачно на самом деле. Я слушал альбом Майка «Weight of the World».
Ой, прекрасно.
Нелестно мы о нем отзывались на последнем нашем неудачном подкасте про Майка.
Да, неудачном, опять болтаешь. Я переслушивал подкаст, когда мы делали путеводителя. Про путеводителя мы скажем чуть попозже. Во-первых, путеводитель для этого выпуска, наверное, самый сложный, который я делал. Я потратил на него несколько часов, говорил про это Славе.
Мы отбили
вообще
качество подкаста качеством путеводителя. Так вот, Weight of the World не такой плохой, он просто невзрачный на самом деле на фоне всего остального, что было у Майка. Он как-то слишком терся, наверное, уже со своим звуком и на
Майк
Weight of the World.
Майк поторопился повзрослеть, знаешь.
Не показал, да, такое ничего особо интересного. Хотя сам трек Weight of the World очень мне нравится. С этим дурацким сэмплом. И с началом Only Diving Where is Deep. Класс.
Я уже ничего не помню с Weight of the World. Я помню вот этот трек, где звук перемещается по каналам. Даже не перепроверил, тот ли это трек. Ну, по-моему, тот,
да. В этом-то и проблема, то, что он не запоминается. Хотя сам по себе Weight of the World неплохой.
Ну, я говорю, Майк поторопился повзрослеть, и как бы ему, по-моему, лет меньше, чем нам, или 97-го, что ли, года, но он уже ощущается как такой дед-дедок. Как будто уже, знаешь, поздний этап карьеры, что-то такое, я не представляю. То есть, ну, как знаешь, у старых фанк-артистов, типа, выходят по 20 альбомов за карьеру, им сейчас уже 60-70, конечно, ничего не выпускают. Но ты можешь себе представить еще 10-15 альбомов от Майка там в ближайшие десятилетия с лишним? Это же вообще, ну, трудно об этом думать прямо сейчас. Трудно.
Есть такое. Этот эпизод выходит при поддержке сайта DeepCuts. Если вы не знали, то мы не только паблик ВКонтакте, не только подкаст или канал в Телеграме. У нас еще есть замечательный сайт, на котором выходят все наши материалы. Они красиво оформлены, там есть спецпроекты, поэтому заходите на наш сайт и читайте то, что там публикуется. Если вы хотите стать партнером подкаста Deep, присылайте ваши предложения на почту hello@deepcuts.ru.
Ой, ну блин, нечего мне, короче, рассказать про новые песни. Я рад, что ты меня в этом вопросе поддержал. Зато есть что рассказать про нашу сегодняшнюю тему. Потому что если уж я что-то из последнее время слушал, что мне запомнилось и про что мне прямо очень захотелось поговорить, так это про нашего сегодняшнего героя, про небезызвестного Кендрика Ламара, про его небезызвестный альбом «Дэм».
Ладно, давай, прежде чем мы перейдем к обсуждению нашего сегодняшнего артиста, начнем стандартно с рубрики Play position. У меня к тебе замечательный вопрос. Что же тебе нравится больше, Боря, помпезная архитектура классицизма или промышленная архитектура викторианской Англии?
Промышленная архитектура викторианской Англии? Нет, наверное, все-таки классицизм, барокко, рококо.
Но это другое. Барокко — это не классицизм, но ничего.
Дорогой Слава, ты хочешь меня отвезти в школу, как когда было, когда я приехал, и мы пошли в Кремль? Я ни разу в своей жизни не был в Кремле, я был в Москве более 10 раз. Слава приехал, и что же вы думаете, что он пошел делать? Нет, он не пошел в модное современное место есть лапшу и пить смузи. Ты пошел в церковь и потащил меня в Кремль, и мы смотрели на царь-колокол, в котором можно сесть и посидеть, и рассказывал мне про пагоды, про окна и про другие истории. Великолепно. Я почувствовал себя в школе, когда, знаешь, я ходил, нам тоже рассказывали про то, что здесь вот такое-то строил мужик, потому что это огромная коробка, как хлебница, а вот тут приезжал итальянец и строил как надо, потому что красиво жить не запретишь. Да слушай, не нравится мне индустриальная история. Она такая все очень грязная, фабрики, и когда-то мне это все прикалывало. Киберпанк какую-то вносит, стимпанк вносит какое-то разнообразие в эту дымную историю, но я все-таки не фанат, не нравится мне все это. Я люблю, в этом плане мне больше тянет, наверное, к традиции, к какому-то формализму, потому что, ну, как-то в архитектуре это смотрится более приятно, нежели холодная капиталистическая история. Она смотрится поприятнее немножко в другом контексте.
Ну, а я же лично очень люблю эту замысловатую кирпичную архитектуру викторианской Англии, необычные промышленные здания, которые сделаны на самом деле как огромные дворцы, сложенные из кирпича с какими-то узорами, помесь с неоготикой. Так что тут мы с тобой разошлись.
Это были времена, когда старые капиталисты еще во что-то верили. А сейчас что мы имеем? Склады Амазона с роботами и бутылками? Ладно, не будем привлекать старые новости в новый выпуск. А ты вообще это все к чему?
Ты не понял, к чему это все?
Если честно, вообще не.
Это про Damned Pub, конечно же.
Ну,
где,
блин,
архитектура классицизма представляет собой белый дом на обложке паба, а кирпичная стена, конечно же, она не промышленного завода времен викторианской Англии, откуда такие в Лос-Анджелесе. В Нью-Йорке, конечно, есть такая архитектура, но все еще как бы отсылка была именно к этому.
Слушай, интересно, я вспоминал сегодня, прямо сегодня, перед тем, как записаться, последние мысли по Дэмну прогонял, и в том числе думал про визуальное оформление, и то, насколько на самом деле эта обложка, именно у Дэмна, насколько она, да, тут я начинаю понимать твое сравнение, насколько оно интересное, потому что обложка у Дэмна, она очень интересная, она такая арти, и не в том смысле, как арти может быть типэб, потому что обложка у типэба, она действительно довольно формальная, это такая очень грузная, большая фотография, которая как бы абсолютно про все, про что только можно, и альбом очень хорошо отражает, в то время как на Дэм это все такое очень мазанное, мазанное, пустое, как будто бы вот прям только кожа до кости и все, что у тебя есть, и при этом есть немножко вот этого какого-то постмодерна с точкой в названии, большими буквами, на фоне какой-то невнятной фотографии, где Кендрик вообще выглядит не как артист мирового уровня, а как парень с района. Да, что-то я зацепил что-то такое сегодня, когда думал об этом.
Ну да, ты прав насчет того, что обложка Тупаба — это какая-то, знаешь, фреска такая монументальная.
Да.
Шатаут Владу Сепетову, дизайнеру, который работал и над Тупабом, и над Дэмном, и над Тайтл Анмастердом, и над многими другими рэп-обложками лейбла TDE, не только их.
Да, он фотограф TDE. Ну, мужик работает.
Дизайнер.
Мужик работает. Давай, что, как мы выйдем из вот этого прекрасного мини-подхода к большому подходу? О чем мы вообще сегодня говорим? Взяли и залетели с места в обложку. А у нас же сегодня прям глобальная история и большое исследование, между прочим.
Ну, исследование, kinda, да. Давно это назревает, потому что альбом Кендрика Ламара вышел в 2017 году последний. Сегодня мы не будем брать саундтрек к «Черной пантере». Там и были классные мемы и прикольные треки. Оставим их в стороне, потому что все-таки это не, как бы, не полноценная большая работа. Так что считаем, что альбом вышел 4 года назад, практически 5.
Ну, он вышел в апреле 17-го.
Да, там чуть ли, знаешь, не на днях, по-моему, 14-го
да,
числа вышло или
днях.
Какого-то, да.
Верно.
Мы записываемся 11-го.
Совершенно вот. Забавное совпадение в очередной раз в ряду невероятных совпадений, которые происходят на подкасте Deep, что кто-то вот что-то послушал в тот самый момент, когда про это надо поговорить, потому что там как раз памятная дата. Мы все делаем это не намеренно, я вас уверяю.
Терпеть не могу календари и календарные праздники. Так вот, в моей голове прошло уже 5 лет. 5 лет для такого большого мейнстримного артиста, о котором все говорили как о... Не то, что next big thing, а просто как о big thing и самая большая штука, что происходит сейчас, greatest rapper life и все дела. И он 5 лет молчит. Спекуляции по поводу выхода его альбома начались сразу же с выходом Damn.
Потому что там должен был выходить второй альбом Nation, который, конечно же,
знаешь, да, я сейчас об этом подумал, о том, что если на момент выхода альбома начинаются спекуляции про поводу того, что это все прикол, и сейчас будет второй альбом.
Это
есть
значит,
вопросы к альбому,
оценили.
Который вышел, да.
Я подумал про это, потому что примерно то же самое происходило, когда выходил какой-то другой альбом, я уже, к сожалению, не помню у кого, там тоже говорили, что это только затравочка, вот сейчас выйдет вторая часть, и вам всем покажут. Это, по-моему, было, кстати, чуть ли не с Astro World'ом, чем-то таким у Трэвиса Скотта. И там тоже говорили, что вот сейчас следующее, через парочку деньков
настоящая
запустится вторая.
Настоящая Astro World'ом.
Да, ну, в общем, это на самом деле все неправда, и есть такая штука, что когда сначала послушают, подумают, ну и фигня это все, а потом происходит какой-то пересмотр, переоценка, как-то взвешиваются все варианты. Недавно это произошло с Холлара Ред, Playboy Carry, и как будто бы люди, ну, как-то сначала очень остро приняли альбом, но сейчас я уже вижу этого меньше, и вроде как какие-то треки цепляются и остаются в памяти у народа, и все уже не так категорично отзываются именно по этому проекту.
Ну, в общем, да, много времени прошло с момента выхода Дэм, куча спекуляций, то, что делает TDE достойно отдельного разговора, потому что...
Да, у нас уже были эти отдельные разговоры, более
они
того...
гробят карьеры артистов, невероятно,
да,
худший
да,
лейбл на планете, хотя тоже как бы были мессиями. Засилие.
В 14-15 году, блин, TDE были прямо... Ну, это была прям большая надежда, рэп-надежда. Особенно у людей, которые хотели чего-нибудь по такое, посознательнее, по духовнее и так далее и тому подобное. Но ничего из этого. Похоже, что все-таки не вышло.
Ужасное слово «воу».
Но при этом...
У тебя и описание того, что хотели от TDE.
Ну, слушай, это... В том числе, конечно, и это, но они скорее целились в людей, которые в том числе очень любят проблемы, социум и другие истории. А учитывая, что сейчас молодежь вообще очень глубоко в этих всех вещах завязана, они били...
Не говори слово «молодежь», молю, Боря. Тебе еще не 30, близко, но еще не 30.
Маленькие эти самые дети, детишки, молодежь. Да, блин, сейчас на улицу выйдешь и сам... не можешь понять, кто ты и чем ты занимаешься.
В общем, спустя кучу лет после выхода Дэмна, без нового материала в течение уже нескольких лет, хочется, наверное, посмотреть на этот Дэмн, что он такой был, потому что на выходе он прошел мимо меня очень спокойно и не шибко мне понравился. Я вот думаю, спустя столько лет, что же это был за альбом и что вообще в нем такое? И тут мне пишет Борис, говорит, я тут послушал Дэмн, давай поговорим. Давай поговорим.
Ты знаешь, когда выходил Дэм, я давно такого не испытывал. Последнее было что-то похожее, когда выходил The Life of Pablo. То есть это история, когда ты следишь за альбомом, абсолютно, который даже не вышел.
Что
есть всевозможные ивенты, которые этому всему, это все предвещают, и ты смотришь показ на фоне новой музыки Кани, и там вот этот легендарный флип на Famous, и ты и сидишь рыдаешь, что он, насколько он блаженный, а потом через несколько, на следующий, получается, на следующий год после 16-го, в 17-й, ты сначала слушаешь The Hard Part 5, думаешь, ёкарный бабай,
ну
всё.
Ну да. Потом выходит Humble, и ты смотришь видео тысячу раз, не понимаешь, что это. Ты сначала в лютом отрицании такой, что происходит, но клип цепляет тебя так сильно, и ты бампишь только под это, передаешь Грейпу Понт всем, кому
ты в шоке.
Только
это
можно, да.
Это великолепно. Насколько это крутой клип.
Потом выходит альбом в ночь, у меня был предзаказ на iTunes, и я слушал его, а на утро в 5 утра смотрел на телеке выступление с Грэмми. Даже не в 5, наверное, уже ближе к 9, может, первый урок прогуливал.
Ты знаешь...
Я смотрел не с Грэмми, а с Коачеллы, потому что он вышел же в ночь, когда Кендрик выступал на Коачелле.
Да? Я уже, если честно, этого не помню. Я помню только, что я проснулся, или вообще, может быть, даже не спал в ту ночь. И я не спал в ту ночь, я просидел все время на форумах, я сидел там в дискорд-чатах, мы ждали всей толпой эту всю историю, потом альбом выходит, твиттер взрывается, люди начинают спекулировать.
Но я не интернет-пацан, я читал считал математику и, конечно, слушал Damn.
Я слушал альбом и смотрел просто в экран. Я не мог себе представить, это было невероятно круто, я ничего не понимал. Было великолепно, и я слушал первый раз, офигел. Послушал во второй раз, офигел. В третий раз я послушал, я подумал, что это просто... Это вообще один из лучших альбомов, потому что как он меня впечатлил вот в эти вот первые несколько прослушиваний, когда я параллельно
да,
читал...
Да, впечатлил очень сильно.
Ранние аннотации на Genius, когда люди еще там в режиме реального времени пытались понять, что происходит, дать какой-то концепт. И ты слушаешь, ты думаешь, блин, насколько это глубокий альбом, и насколько он крутой, и как мне нравится каждая секунда происходящего, того, что на нем случается, даже невзирая на то, что там единственные фичеры — это R&B-артисты и группа U2. Тебе вообще на это наплевать, потому что ты слушаешь и думаешь, блин, это же, ну, невероятно круто. И я на самом деле потом, когда люди уже начали слушать дальше, он в каких-то кругах начал приобретать высокие оценки, заслугу, и народ начал проникаться, понимать, что вообще такое за музыкант, чем он занимается. Но у людей, которые застали альбом уже будучи заядлыми фанатами, которые слушали T-Pab, вот это вот поколение интернет-хип-хоп-фана, который называет T-Pab и My Beautiful Dark Twisted Fantasy своими любимыми альбомами, в принципе, и люди, над которыми как бы в те времена уже немножко начинали смеяться, и вот выходит Дэм, они, конечно же, воспринимают альбом в штыки, спустя недели говорят, что это вообще, это не T-Pab, это не час 17, это поэма в конце, Энтони Фонтана ставит семерку, это просто финальная точка, люди делятся на несколько лагерей, одни говорят, что альбом очень крутой, а другие говорят, что альбом вообще не крутой, и это на самом деле абсолютно точно неправда.
Абсолютно точно правда.
Но это нет.
Я
это
как
не,
раз
это
в том лагере, у
это...
которого T-Pab будет самым любимым альбомом No Doubt.
Ну, я вообще, ты знаешь, насколько я люблю T-Pab. Ты знаешь, как я. Ты знаешь про все это. Мы с тобой, как бы, на этом довольно много. Ну, хотя бы какой-то общий язык однозначно нашли, поняли, что нам может понравиться и за что мы, ценим вообще в принципе в музыке. Это очень хорошо отражается в T-Pab, музыкальность, концепт, ну вот эти вот все истории. Но при этом Damn, он остается таким каким-то все равно отдельным произведением. И я за это люблю альбомы у Кендрика, потому что первые два, они очень тяжелые, это такие прям блокбастеры, это что-то такое, такой высокий Голливуд, где там буквально 5 имен в состоянии вообще выпускать что-то подобное, и вот отдает вот этим продакшенам именно от Good Kid, Mad City, который мне, наверное, вообще последний, ну, наверное, нравится меньше всех, если мы берем эти три альбома. И особенно это на T-Pab, который просто становится апофеозом вот этого, вот этой масштабности, сознательности, вот этого воука, как ты говоришь. И там все вот это работает на максимуму, по максимуму, и, конечно же, он собирает невероятные цифры, но при этом все еще остается таким большим монументом, в то время как Damn, ну, конечно, поменьше. Он все еще крупный, но крупный как будто бы немножко в другую сторону, потому что в то время как на Типебе Кендрик обращается как бы к людям, он пытается подцепить как можно больше народу, рассказать свою историю и найти вот этот вот отклик у людей. Он путешествует в Африку, возвращается обратно, ездит, приезжает. Альбом начинается с приезда в Комптон, продолжается Африкой, заканчивается возвращением
обратно в Комптон. Борь, ну ты такие вещи говоришь про обращаются как можно больше людей. Я не знаю, как можно обращаться к людям на продакшн от Flying Lotus. Ну, странная история про то, что как ты стараешься обратиться ко всем под продакшн от Flying Lotus. Как раз ты пытаешься цепануть всех на продакшн от Mike Will Made It. Это то, что будет происходить на Демне. И заметка для наших слушателей о том, что Горик говорит про три альбома, был, конечно же, еще Section 8, мы о нем не забыли, просто сегодня не будем говорить. Очень любим.
Да, я говорю про три альбома, такие три блокбастера у Кендрика, потому что Section 8 это «Бешеные псы». Я очень люблю «Бешеные псы», один из моих любимых фильмов.
Да, но... единственный хороший фильм Тарантино, о чем мы говорим.
Очень интересно. Ладно, про это в другой раз. Но я, кстати,
про это в другом подкасте.
Да, про совершенно другом подкасте. Coming soon. При этом, блин, нет, Дэм говорит к народу, но я думаю, что здесь Кендрик понимает, что ты не расскажешь всем свою историю, если ты будешь делать это на басухе Тандеркета, потому что басуха Тандеркета и Камаси Вашингтон в твоем лагере, Камаси, это прикольно, но тебе нужен Форелл на Олрайте, и тебе нужен Майк Уилл Мейд Ит, и тебе нужно это все, потому что нужно, чтобы вот это там, где ты реально выходишь уже на масштабы, потому что ты можешь быть проповедником в своем селе, и ты
Давай
можешь
еще
быть очень крутым.
Про выход Демна.
А что мы еще можем
сказать?
Момент,
который очень сильно меня задел, невероятно сильно. Чтобы вы понимали, 2015-2017 год — это 2 года, когда я, ну, каждый день слушал Тупап там по несколько раз, прерываясь иногда на то, чтобы послушать The Chronic.
Великолепная картина
рисунка. И, может быть, дебютник NWA Straight Outta Compton. Вот примерно такой был у меня день. Такие у меня были дни. И когда выходит Демн, я начинаю слушать, читать рецензии на Демн, и там звучат фразы о том, что Типеп, конечно, был крутой, но он был на один раз, его невозможно было слушать долго. Я так обалдел. Там все говорили о том, вся большая пресса говорила о том, что Тпап был интересным, Тпап был артси, но никто его не слушал. Я говорю, как никто не слушал? Ну, я же слушал каждый день. И для меня это было непостижимо. Для меня это было так интересно каждый день слушать Тпап. И я так обалдел, когда узнал, что все послушивали его на выходе 2 раза, и никто к нему не возвращался, потому что я его не выключал. И когда Pitchfork выпускает там в неделю выхода Демна, выпускает видео под названием «Why Demn is an Instant Classic» и ставит ему 9,3, когда Тпап получает там 9,2, я выпадаю в такой осадок, при том, что окей, мне нравится Дэм, окей, визуал очень крутой, какие-то треки великолепные, но, ребята, я такой, что вы делаете? Почему вообще ставите их рядом? Как вы можете?
Я тебе скажу так, не все любят слушать музыку, как они любят, например, читать книгу. Когда ты читаешь книгу, ты действительно закапываешься и ищешь, и авторы, они такие люди серьезные, это, как правило, образованные академики, и они сидят и это все пишут, и ты находишь все эти параллели, и сидишь, реально тратишь часы на то, чтобы прочесть какое-то глубокое, тяжелое, большое произведение, но ты не делаешь этого с музыкой, в музыке совершенно другой формат. Ты можешь делать то же самое, наверное, с фильмом, можешь посмотреть там 2,5 часа «Славных парней», поймать все возможные вот эти параллели и взаимоотношения персонажей, но 2,5 часа — это довольно много времени, и не каждый человек способен постоянно, сознательно, долго тратить его на то, чтобы послушать какой-то альбом, и уж тем более, грубо говоря, поймать все отсылки.
Ну, в 16 Понимаешь? Я этого совершенно не понимал.
Потому что у тебя была куча времени, я прекрасно понимаю, Факт. О чем ты. И это как, это знаешь, это как прослушка. Прослушка, она на самом деле довольно большая, но когда ты ее смотришь, ты думаешь, блин, она кончается так быстро, я просто сегодня закончил 4-й сезон прослушки. И ты думаешь, блин, уже конец, офигеть, так быстро это все пролетело. Но со стороны, когда ты не хочешь возвращаться к пересмотру, ты думаешь, что он такой же долгий, как «Клан Сопрано», 6 сезонов, каждая серия по часу, это невероятно большой хронометраж, чтобы садиться и посвящать этому свои вечера и обеденные перерывы.
Насчет того, что люди не любят слушать музыку как читать книги. Небольшая пометка для слушателей о том, что я выступал, наверное, до сих пор иногда выступаю против того, чтобы мы вставляли отрывки песен в наш подкаст, просто потому что не понимаю, зачем это нужно, потому что сам всегда бы лез, услышав название песни, искать
да
ее,
я такой
слушать.
Я такой же.
Типа, просто
да,
копаться.
Если
такой,
мне что-то
зачем
нравится,
вам это, ребята, найдите,
землю.
Давайте.
Я понимаю тебя прекрасно, вот, но мы же с тобой как бы тоже понимаем с точки зрения, опять же, продакшена, если мы возвращаемся к такому мета-обсуждению, что слушатель, он любит, когда как бы за него сделали вот эту вот работку, и чтобы даже если за него ее сделали и дали какие-то конкретные факты, он потом сам мог сходить и сделать ту же самую работку, но уже как бы с каким-то персональным, чтобы это персонально стало всего жизни. То есть хорошо, когда тебе пожуют, но еще лучше, когда тебе пожуют и преобразуют. Как бы то ни было. И ТПЭБ, он как бы про проживание, наверное, все-таки, потому что очень много там всего происходит, как я тебе и говорю, это типа история в трех этапах, она очень большая, и постоянно меняются настроения, и все эти тяжелые интерлюдии и треки отдельные, где появляются персонажи, появляется Люси, появляется Комптон, это все тяжело воспринимать, и это прикольно, когда мы с тобой это слушаем и реально цепляем треки, потому что мы фанаты. У меня, например, есть знакомые, большой привет, если они это будут слушать с работы. И они любят Дэм, и я даже не хочу начинать разговор про ТПЭБ. Хотя они говорят мне, что слово в слово Дэм же крутой, он брал Пулитцера. И это правда, он действительно это делал, и он действительно крутой альбом. И когда я его недавно переслушал, я понял, почему он его взял. Мы про это еще поговорим.
Я до сих пор не понимаю. Концепции Дэмна, давай поболтаем про них. Для меня это что-то совершенно непонятное, насколько она слабая, насколько там нет концепции, насколько она высосана из пальца. Эта история с реверсивным альбомом, с голубой обложкой, с тем, что его можно слушать задом наперед, и вы не понимаете, какая история. Я на полном серьезе сегодня читал такую ахинею.
О чем?
О том, насколько по-другому слушается альбом, если его развернуть. Как там полностью меняется темп, как становятся переходы, мы начинаем с момента до рождения Кендрика, хотя в том же треке он говорит уже о своем взрослении, о том, что вот он их встретил в студии, и приходим к его смерти, о том, что это, возможно, жизнь, если бы все-таки Энтони ограбил в KFC и убил его отца, что вот тогда он бы умер, и вот если слушать Дэм в реверсе, то вы как раз услышите эту историю альтернативного развития. У меня есть цитата оттуда.
Ну давай очень быстренько.
One writer called it a double album within an album. Я такой, ну какой double album within an album? Ну вы о чём?
На самом деле, особенно, опять же, последнее переслушивание. Почему очень крутой с точки зрения литературности концепт у Дэмна, мне кажется, это потому что, в принципе, можно все отбросить. Концепт можно описать двумя словами. Я абсолютно серьезно. Весь концепт Дэмна и как бы вообще вся динамика Дэмна на этом альбоме, она описывается двумя словами. И они звучат самыми первыми на альбоме, если ты его слушаешь в оригинальной хронологии. Is it wickedness? Or is it weakness?
Weakness.
Wickedness и weakness. Это два ключевых концепта, на которых строит Кендрик свой альбом.
Это не концепт.
Если мы говорим про концовку, если мы говорим про реверс, мы опять же видим, во-первых, мы видим эти две истории, они разыгрываются на протяжении всего альбома. Они разыгрываются на Triple X, они разыгрываются на Фире, и они в конце разыгрываются даже на Гаде, который тебе так не нравится. И в конце, когда это все, грубо говоря, закрывается, он как бы использует немножко сторонний пример, потому что Кендрик до этого говорит только про, грубо говоря, про свою жизнь. Он делает аллюзии на страну в целом, что, в принципе, довольно нормально, но все равно это его персональная история, история его жизни, как и все его альбомы. И в конце он притаскивает немножко другую историю, как будто бы происходящую параллельно, но до него, и демонстрирует силу с вот этого концепта wickedness и weakness уже на другой истории, которая тоже произошла в его жизни и впоследствии на нее повлияла. Он говорит про то, что действительно менеджер, будущий основатель, менеджер TDE Top Dog, он в свое время занимался тем и тем и уже пересекался с отцом Кендрика. И там тоже играл этот концепт про то, что такая религиозная библейская история про то, что ублажи врага своего, потому что ты ему на голову сыплешь угли. Когда Top Dog приходил в KFC, ему клали курицу и 2X Extra Biscuits. И когда в конце концов оказалось, что это ключевое решение, потому что из-за этого Top Dog не убьет отца Кендрика. и не повторит вот этот вот бесконечный круг. И Кендрик сам этой метафорой, он находит ответ как раз-таки в божественном, в религиозном, в христианстве. И это христианство и божественное, оно как бы проходит, и оно объясняет, как именно Кендрик способен справиться вот со всем этим, с этим порочным кругом, с wickedness и weakness. Он вводит этот концепт и говорит про то, что wickedness у него происходит на протяжении всего альбома, и даже когда он добивается высот после Типеба, потому что я думаю, что он сознательно говорит про свое путешествие уже как бы впоследствии, что он пытался добраться до людей, но никто за него не молится. И он сам уже начинает думать, что что-то все-таки идет не так, как на Triple X. Потому что даже когда он проповедует очень важные, хорошие, добрые идеи на таком масштабном уровне, на мейнстримном уровне, он при этом сам до конца не может это отпустить. Когда за него никто не молится, в результате происходит Triple X, потому что он готов в один момент это все оставить и пойти по нехорошей дорожке.
В общем, ладно, оставим дурацкое слово «концепция». Пусть оно будет в этой фразе, хотя это оно тоже как бы сомнительное. Но, скажем так, для меня концепция Дэмна не потеряется, если поставить альбом на шаффл. Просто плейлист, как The Life of Pablo.
Я хотел про это сказать в том числе, у меня записано это в заметках, что Дэмн, чем он отличается от концептуальных альбомов, это концептуальный альбом с хитами. Опять же, возвращаемся к DMX, у которого были Rough Riders Anthem на очень мейнстримном концептуальном альбоме.
В общем, я не верю в концепт Дэмна.
Я тебе говорю, что он действительно очень крутой. Он действительно написан литературно, и когда ты слушаешь альбом, прямо сидишь и пытаешься в нем разобраться, еще рекомендую сезон Дайсекта на этот альбом, где, конечно, Кол Куш на ведущий некоторые вещи высасывает и притягивает, но при этом, когда речь заходит про отмечание вот этих вот литературных цепляний и всех этих историй, каких-то религиозных отсылок, он в этом плане проделал довольно хорошую работу и действительно показывает, что альбом, ну, случайно сделать этого не может, и там очень много вот этого какого-то потустороннего, что ли, смысла про 14 треков и про то, что цифра 14 в Библии — это тоже очень важное число, про то, что реверсивные части и про то, что «We're gonna put it in reverse» есть не только в хронометраже альбома, но при этом на самих треках. Тот же «Loyalty», там песня, там как бы этот основной сэмпл, он идет назад.
С Бруно Марсом.
На «Fury» опять же. То есть везде это есть, и это повторяющаяся, постоянная как бы... Это постоянный элемент, который он как бы играет определенную роль. Ладно. Поэтому я и говорю про то, что традиционно литературно альбом очень крутой.
Истории про концепт подойдут, и в них легко поверить, если вы верите про то, что была ядерная война в 18 веке. И при том история про ядерную войну в 18 веке гораздо интереснее концепта на Дэмне, поверьте.
И все-таки она вертится.
Давай поговорим про Дэмн. В частности, расскажешь ты мне, почему он крутой, я тебе расскажу, почему он мне не нравится, что в нем не крутого.
Да мы уже вроде как совсем про это, со всем этим поговорили. У меня есть еще одна заметка про то, что Типеп, конечно, очень эффектный альбом, но Дэмн, он все-таки в том числе и эффективный. Он эффектный и эффективный альбом. Почему?
Эффективно, что мы собираем в Трэвисах Скоттах, я так понимаю.
Именно. Мы собираем это в Хамблах, мы собираем это в Майках Will Made It, мы собираем это в 14 треках на 40 минут, но при этом они пакуют очень серьезную заявку.
Не знаю, мне просто неинтересно считать деньги артиста.
Я не про деньги, я про доступность восприятия. То есть,
которая конвертируется в деньги очень легко.
Ну, это уже другая история, я про это совершенно не говорю.
Я спросил, почему мы считаем его в Трэвисах Скоттах, или же...
А, я думал, ты имеешь в виду, типа, в бенгерах, ну, знаешь, там, в треках, которые можно послушать, да, и да. Такой, о, ну... да, классно. В этом плане пропорционально он, ну, очень хороший трек с Рианной, God, Humble, DNA, вот это все можно слушать отдельно, это все будет прикольно, и даже в каком-то таком более незамысловатом сеттинге. Шуру. Когда ты хочешь посидеть один и пустить что-то в плеере такое, чтобы посидеть, подумать на парочку минут, то эфир тебе здесь в этом вопросе отлично поможет. Тот же Duck, тот же, постоянно забывая, Pride, что ли. Ну, в общем, вот один из, вот этих, из тех треков. Там все это работает, это все тебя развлекает, но при этом оно содержит в себе довольно любопытную историю, и она при этом не такая прямолинейная, как была до этого. Она, как-то говорится, уже потяжелее, и как будто бы Кендрик уже сидит и реально пишет альбом с точки зрения райтинга. То есть тогда до этого были, конечно, глубокие метафоры, но эта метафора в конце тебе рассказывается, что он имеет в виду. А здесь он тебе как бы это все не расскажет, он тебе расскажет это в процессе альбома. Я люблю это гораздо больше. Я люблю, когда тебе как бы ничего не говорят, но все на виду. Потому что ты сидишь и отвечаешь на свои вопросы самостоятельно, просто изучая единицу чуть-чуть поглубже.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Не нахожу этого на Демне. В такой степени спросил, почему мы меряем эффективность в Трэвис Скоттах, потому что, с другой стороны, ее можно и измерить в наградах и Грэмми. Ну, в частности, наградах и оценках, и тогда Тупап, наверное, будет все-таки поэффективнее, потому что он там собрал, по-моему, Грэмми больше, чем Майкл Джексон, или что-то какая-то такая была история. Но как раз в самом же Демне замечательные строчки в одном из лучших треков, который Element, он кричит о том, что I do it for the gram, I do it for Compton. I be hanging out at Tams, I be on Stockton, I don't do it for the gram, I do it for Compton. Очень это нравится. Привязывая историю, когда мы говорили про Винс Стейплса, и ты говорил о том, что все как раз западное побережье о районе, о пацанах, о том, чтобы они прокачались.
Вот видишь, а тут он еще не только прокачал, пульса разобрал. Я, блин, со временем начинаешь думать, что, конечно, Грэмми ain't shit, так далее и тому подобное, но когда у тебя альбом что-то берет, особенно такое хайбрау, может, там правда что-то есть. И, конечно, для этого нужно толпу экспертов, толпу литераторов, чтобы они сидели это все разбирали, но у меня ощущение, что они все-таки что-то там нашли.
Ну, для меня эта история того, как будто бы, слышал, знаешь, как тебе выдают...
Ну, как Назу выдали последние Грэмми за Illmatic, грубо говоря. Ну, может быть. Однако сам альбом сам по себе он стоит как бы очень уверенно, как мне кажется, с точки зрения своего концепта. Он гораздо глубже, может даже тяжелее для разбора, потому что он не настолько... Ну, там нету вот этих вот, нету хинтов в виде поэмы в конце интервью с Тупаком. Может быть, он, конечно, из-за этого чуть посложнее, но при этом он и попроще, потому что...
Там и без хинтов достаточно вещей, такое. Вроде образов на This Waltz, которые невероятно сильные. I've been on the streets too long. Looking at you from the outside, and they sing the same old song about how they was always the cleanest. I beg to differ. I must have missed them. I'm not involved. I'd rather diss them.
Да, но образы на This Waltz тоже очень крутые. Опять же, говорим про такой один как характерный трек, который выделяется именно вот этим насказанием и другими историями.
Даже сипы на... и треск бутылки на Ю, там и поэма не нужна. Ю для меня настолько сильный эмоциональный трек, что я нередко плачу, когда он играет. Настолько он меня разрывает.
Слушай, Кендрик не известен за плохие, неглубокие треки. Они будут везде и всегда, и тут нам как бы... Мы деремся двумя тяжеловесами, конечно же. И как бы тут уже какой круче, они крутые оба. Просто по разным причинам. И не, ну, хочется какую-то немножко внести справедливость, что, блин, не, на самом деле...
Я готов согласиться, что треки на Дэм крутые. Не готов согласиться на то, что Дэм крутой альбом. Не может быть великим альбом, где в фичерах есть Юту.
Юту, наверное, моя самая нелюбимая часть этого альбома, потому что вообще, в отличие от Типэба, у меня есть... какие-то очень конкретные... У меня есть очень конкретная критика по отношению к Демну в том плане, что некоторые треки мне, правда, не нравятся. Мне не нравится трек с Закари. Не помню, как он называется.
О, мне он нравится. Я понимаю, очень... что он чизи и такой немножко, да, но из-за... Я влюбился в него после клипа, после рефлективной куртки, как он своей подружкой разбивает тарелку.
Наверное, это как вот мне нравится гад, никому не нравится. Также мне не нравится вот этот вот трек у Закари.
What a god feel like? Как ты это... This what god feel like? Laughing to the bank like... Писк вот этот, я не могу.
Не, это прикольно звучит, потому что когда ты слушаешь Fear, и насколько это тяжелый трек, и где Кендрик вообще просто разрывает себя на части и пытается разобраться в какой-то истории, в которой он вообще себя ввязал,
да, называя, это такая которую мы называем психотерапия.
Жизнь. Да, и после этого мы слышим вот это вот вот этот ответ на все на самом деле, по крайней мере, с точки зрения альбома, что ответ вот действительно он в... Во-первых, он в weakness, а во-вторых, он все-таки для Кендрика, он в боге. И он показывает, что на самом деле на фоне вот этого fear, насколько может быть все на самом деле хорошо и положительно. И вот эти вот синты на гад, которые такие очень расплавающие, добрые, и сам биток такой очень душевный, с каким-то эхо или напеванием, и то, как Кендрик возвращается...
Завыванием он.
Fuck what you're talking to. Ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Это очень как-то пробирает, и тебя действительно хочется жить после этого трека, и ты как будто бы понимаешь, что, блин, вот хоть вот кто-то, но для себя все-таки этот человек ответ таки нашел. Опять же, возвращаемся к дебютнику DMX, на котором он тоже находит ответ в боге, и там это сделано гораздо более, ну, гораздо более, конечно, драматично, и там есть вот эта вот очень грустная spoken words зарисовочка, и потом грустный трек, но в God и на Damn при этом это все переворачивается, делается как бы очень весело и хорошо. Можно опять же вспомнить там Big Krita, который тоже заканчивал на грустный, но при этом на очень такой высокопарный, на Bury Me in Gold, на всей вот этой второй части очень музыкальный. И там он это делает с каким-то весельем, и у тебя при этом, ну, приятное ощущение все-таки в конце от альбома, не говоря уже там про переворот всей истории на Duckworth. Поэтому мне кажется, что God очень крутой трек, и концептуально, то есть с точки зрения того, где он находится на альбоме, и сам по себе. А Fear, я тебе скажу, что, ну, наверное, как Sing About Me, на том же уровне.
Kinda,
типа
да.
Вот, у, опять же, из заметок, у Демна прямо higher highs чувствуются. То есть сам по себе, вот есть нелюбимые треки, которые мне не нравятся, с Рианой, Закари, окей. Но при этом highs-то все равно higher, потому что записать Sing About Me, I'm Dying of Thirst, по крайней мере, трек похожий на него, там, через сколько, через 5 лет после того, как вышел этот трек, и при этом зацепить примерно так же и сделать такую глубокую, тяжелую историю, большая заслуга. И в этом плане, мне кажется, что действительно вот эти вот моменты в дискографии, они сравниваются с одними из самых лучших. Можно, конечно, говорить, что T-Pep — это один большой лучший момент, там тоже есть You, который тоже, я считаю, примерно в том же эшелоне, вот в этой вот в этих больших, таких жутких, но прекрасных моментов у Кендрика. И здесь Fear этому запросу тоже удовлетворяет. И поэтому, видишь, мы с тобой говорим про два альбома. Один Титан, а другой как будто бы, знаешь, такой. Тоже Титан, но его почему-то все называют не Титаном. Почему? Непонятно.
Непонятно, он not so consistent.
Может быть, потому что я тебе, да, я не люблю трек с Риан, я не люблю трек с Закари. Они мне не нравятся.
Я люблю трек Закари, потому что он простой.
Говорим про... Забыл сказать, что U2 — это вот такой, знаешь, немножко момент, когда хочется уже Кендрика назвать немного претенциозным с той точки зрения, что он пошел прямо к... Ну вот прям такой очень совсем какой-то музыке другого порядка, что ли, потому что U2, их там мировая популярность, и то, что они тоже все христиане до мозга костей, и то, что Бон — это там уже вообще человек как бы, ну, совершенно других масштабов, это уже как-то, знаешь, кажется, что Кендрик здесь цепляет уже такие как бы результаты своих вот этих вот, вот этой вот работы в индустрии, и уже кажется, что как будто бы немножко не он, как будто бы уже запускает какую-то стороннюю силу, такую вот это вот то, что поет Бона на XXX, и потом у него будет трек, который на его альбоме, который начинается так же, и там будет Кендрик, это вообще ни в кассу, ни к силу, ни к городу, это смотрится просто, вот это реально смотрится так нелепо, когда Бона, для которого там вот эти все высокие хайбрау, это все уже, знаешь, истоптанная земля, и он цепляет еще к этому всему Кендрика, и ты смотришь, блин, вот он вообще здесь не смотрится в своей тарелке. Благо Бона залетел хорошо. Но вот обратно, уже как-то знаешь, что вот это вот правда не он. И я рад, что он все равно отдает себе отчет, что он не делает это for the gram, а все-таки for Compton. I be hanging out at Tams, I be on
Stockton. I don't do it for the gram, I do it for Compton. Ну, for Compton'а тут много.
Конечно.
И я понимаю, что Кендрику на самом деле не чужды XXX, ни Хамблы, ни DNA, что это на самом деле его корни, как пела группа Каста, и он о них не забывает. Я слушал его микстейп еще даже не Кендрика Ламара, но...
Кей-Дота.
Кей-Дота, который был Синайн полностью на биты Лил Уэйна, и ты слышишь там все эти флоу и приколы с замороченными рифмами, с историями для района, про стрельбу и про бэнкер и про все это.
И при этом у него там есть какие-то треки тоже про Бога, что-то такое, знаешь, это вот такие ранние-ранние концептуальные истории, еще даже до Section
8. Ну да, да. На самом деле, говоря про Кендрика, у меня есть другая теория, вот, твои, она про вечно повторяющуюся тему, про то, что у них там всего парочка, и он их по разным работам в разных количествах размазывает, то тут, то там, залетает на фиты с одними и теми же историями и в целом выезжает.
Ну, ему просто повезло, что эти истории, байках, они, да, очень достаточно глобальные.
Классно может и... рассказывать, да, через разные образы. Да. Мне же на Демне нравится Фил, ну, потому что он просто взят с Типеба, абсолютно.
Да? Ну, Фил, может быть.
По-моему, да.
Это там, где I'ma Make It Look Sexy? Ведь я вот эти вот несколько треков подряд, я вообще их не помню по названиям, если честно. Может быть, тоже
нет, не очень хороший знак. I feel like friends been overrated. I feel like friends been overrated. I feel like the family been faking. I feel like the feelings are changing. Feel like my daughter compromised is jaded. Feel like you wanna screw and that's how I made it. Feel like I ain't feeling you all. Feel like removing myself, no feelings involved. А, да, это отличный трек. Элемент перед ним, по-моему, как раз то, о чем ты говоришь. И Элемент мне тоже очень нравится, но я не могу забыть его исключительно, наверное, из-за клипа. Как и все клипы на этом альбоме, это просто взрыв головы, за исключением, может быть, Лава, но именно Элемент, где они с дуэте Little Homies, который состоит из Кендрика Ламара и его кореша Дэйва Фри, вместе с режиссером Дэйвом Майерсом, который потом снимет кучу клипов для Astroworld, повторяют фотографии, образы из фотографий известного американского фотографа, оживляют их, и это клип просто вау, и он бежит с этой растрепанной прической кого-то бить в своих там, дикисах, это просто. I'm willing to die for this shit. I done cried for this shit. Might take a life for this shit. Put the Bible down and go out for a knife for this shit. D.O.T. my enemy won't catch a vibe for this shit. Ay. Я едва-едва вспоминаю, но я помню, что обожал все клипы на Демне. Сейчас уже давно ничего не смотрел, ну, просто потому что так обычно не делаю. С клипами тяжелее, нужно садиться, смотреть, все такое. Клипы там, правда, крутые. Хотя, знаешь, на Типебе для For Free... Первый же. Uh-huh. Первый For Free, а второй For Sale. Вот для For Free, для, казалось бы, трека, который на альбоме называется «Интерлюдия», хотя, конечно, нифига не «Интерлюдия», вот там клип просто охренеть. Это, ну, да.
Это такой кадр, это вот прям отличное олицетворение того, что происходит на альбоме, потому что когда там вот этот вот открывающий с Камаси, это вырисовывается в такую супер детализированную тяжелую картину, которую там строили наверняка очень много времени. Это вот меня с этим ассоциируется альбом. Большой пазл на 1000 кусков. Красиво, когда соберешь. Пока собираешь, надо потратить время. Что еще хочу вспомнить? Ты говоришь, что у него одинаковые темы, у него и слабые стороны, в принципе, одинаковые.
Ну-ка, расскажи мне про слабые стороны.
А, такая немножко узкая тема. Я как бы сразу дисклеймер. Это все там не спекуляция, но как бы популярные какие-то вещи, которые я слышу в процессе там общения, разговора, просто чтения и то, как люди к этому всему относятся. А на самом деле у Кендрика, что не альбом, то все одна и та же история, что у него, знаешь, такая не идеальная политика. Потому что мы начали с того, что TDE — это альбом для любителей вок-культуры, назовем это так. Не люблю всю эту терминологию при этом. На TDE-лейбле очень любят фолк, но при этом у Кендрика, у самого у главного артиста на лейбле, она вся политика, она довольно не идеальная, не отточенная.
Что значит идеальная политика? Меня прям немножко потряхивает от этих слов. Не идеальная политика, я такой вау.
Ну, потому что Кендрик может записать The Black and the Berry и говорить, что полиция нас убивает, но мы еще друг друга убиваем, и это в 21-м году на фоне всего, что происходит, это вот уже воспринимается как немножко, как будто бы не до конца человек все-таки дожал, потому что, ну, сейчас уже... Он тогда получил очень много камней за вот эту историю. И в этом плане Кендрик... У Кендрика куча вот всяких таких моментов, когда он как бы на своей лошади заезжает и говорит: «Я крутой, вот у меня все правильно по Иисусу». А ему говорят: «Блин, в реальности ты, конечно, послушаешь немножко критики по этому вопросу». В общем, суть в том, что вот эти вот политика, не идеальная политика, она везде у него кочует, и поэтому там трудно говорить про то, что в Демне было «Господь терпел и нам велел» после Фиера, и все такие: «Блин, ну это вообще фигня, так вообще не должно вообще быть, ты вообще что, шутишь, что ли?» Это там на известном ревью Фонтен. И как бы, ну ты такой думаешь: «Блин, у него постоянно эти истории про то, что он считает вот так, но на самом деле может быть и не так». Но он тебе это скажет, и скажет красиво, и ты оставайся, думай насчет этого. У него все равно есть какая-то позиция, в отличие от большого количества артистов, которые как бы повторяют за предыдущим. Я решил как бы преподнести это, потому что мне кажется, что это стоит упомянуть, просто потому что, оглядываясь, мы, может быть, этого не упомянули, а кто-то или человек, знающий больше нас, скажет: «Блин, может быть, вы все-таки бы про это упомянули?» Мне кажется, стоило сказать.
Я даже не знаю, что сказать в завершении. Обращусь ко всем критикам за океан. Какой ужас. Послушайте ПАП, ребята. Я не знаю, почему вы послушали его один раз, потом говорили о том, что это было скучно.
Надо слушать больше раз.
Правда, ребята.
Дэм тоже надо послушать побольше раз.
Дэм послушайте, да. Выберите для себя. Наверное, можно, смогу закинуть пару треков, наверное, с Дэмна в плейлист, может, как-то их прогонять.
Конечно, сможешь.
Да они хорошие. Треки-то хорошие.
Конечно, хорошие.
Треки-то хорошие. Просто сам альбом, ну... Ладно, справедливо. Все упирается в мои ожидания чего-то, что мне сорвет голову, и когда не срывает, я такой: ну, почему не сорвало? Было и неплохо, чувак, оцени по-другому, найди что-то в этом для себя. Нельзя выпускать...
А кому-то при этом сорвало башню.
Ну, понятно.
И он просто забыл.
И он потом пошел слушать Astroworld и как бы в путь-дорогу.
Я пошел слушать DMX-а, наверное, все-таки. Но знаешь, я понял в конце, что арк интернет-хип-хоп-фаната в 10-х годах — это такая история, которая, мне кажется, будет еще в течение следующих нескольких лет как бы препарироваться.
Ты слишком глубоко в интернете, Боря, тебе надо выходить почаще гулять, и я тебе уже об этом говорил, потому что все новости из интернета мне приносят
Борис. I don't like shit, I don't go outside.
Я понимаю. Потому что для меня это вообще не интернет-кор в том плане, что я пришел к Кендрику не через форумы, а через трек «Кинг Кунта» из того, что он меня прокачивал как The Chronic, понимаешь?
Ну это же круто, что у нас у всех разные истории, потому что иначе мы бы с тобой сидели и говорили: «О, блин, Типэп классный альбом, ой, Мэдвилла не слушал, ой, MBDTF слушал». Блин, фигня. MBDTF закончил все, Типэп закончил все, Мэдвилла не все начал. Ну, в общем, арка такая, что не будет, и что люди вообще эксперименты не любят, если это не Death Grips, и если это не
Death Grips никто не любит, потому что как бы, да, вы хотите погулять, если вы любите Death Grips.
И Death Grips тоже никто не любит. И, короче, никто не любит эксперименты. Все хотят, знаешь, same old, same old. Ну, это, конечно, будет звучать немножко так по-задротски. Ну, блин, мы для этого здесь собрались.
Да, небольшое обращение у меня есть к тому, что Майк Вилл Мейдед пришел к нам на вечеринку и все испортил.
Вот я тебе скажу,
заявка
что...
такая. Есть классный трек Perfect Pint, Майк Вилл Мейдед, Рая Шрёмонт, Гуччи Мейн и Кендрик Ламар. Он там в вейпе пинает. Ты видел это видео?
Нет, я, к сожалению, не видел.
Ты с ума сошел, что ли? Боря, пожалуйста, посмотри. Трек называется Perfect Pin. Там Рая Шрёмонт, Гуччи Мейн, где его лицо из видео, видимо, с айфона при фотошопе космонавту такому, который летает, и огромный Кендрик Ламар пинает космическую тарелку под бит Майк Вилл Мейн, это я пока не... и пытается раздавить Рая Шрёмонт.
Я тебе поверю, я тебе скажу, говорю, я клипы редко сижу и пересматриваю, так что, наверное, надо вернуться. Блин, может быть, все-таки Джей Кол был прав?
По поводу?
Подхода к тяжелым концептуальным темам. Он сделал вообще элементарно. Вообще, вот прям ничего не надо. Даже думать ничего. Поэтому, может, продает и скупает. Кендрики сидят, два, блин, душняры, белых парня, один ему про политику какую-то вообще в другом месте, второй ему про альбом полтора часа, там, блин,
про джаз, Тандеркет проиграл. Про модальность они поговорили.
Да, сидим, а Джей Кол, Конрэп, 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 Карри. И все, и ты такой, ну да, ну концептуально.
Дабл платинум, with no features.
Да, разыграл свою карту. И не очко обычно губит, к 11 туз.
Что дальше будет, понятия не имею.
Будет про отцовство. Не хочу про отцовство. Кендрика
хочу про отцовство, интересно.
Будет про детей. Бляха-муха.
Хочу, интересно. Про Бога, про детей. Надо только для себя подготовить себя в том плане, что не будет больше типа. И не может.
Не будет. Никто не пишет классики
пять подряд. Так что...
Будет, наверное, XXX, потому что вот, мы вот, слышали
слухи про... Вот эту историю про рок-альбом, пожалуйста, только не это, Господь. Как будто бы, знаешь,
я верю, Headquarters TDE переехал.
Headquarters TDE переехал на Кузнецкий мост куда-то.
Ну, знаешь, я на самом деле верю в то, что он сделает хорошо, потому что Кендрик очень сильный в этом плане. И он подцепляет нормальных людей, но вот да, я боюсь, что будет типа YouTube-кор...
Для вас сегодня из России эксклюзивно про Комптон вещали Павел и Боря.
Про родной, про родные просторы, про нашего брата Кендрика. Блин.
Кендрик. Брата во Христе.
Да. Все, мне уже жарко, я хочу снять худи. Прошу, оставь.
У нас для вас есть небольшое обновление. Хотим вам рассказать про огромную работу, которую проделал Борис. В каждом нашем эпизоде мы говорим про путеводители к выпуску, в которых есть информация. И сейчас она действительно там появилась. Там появились ссылки, появились обновления на статьи. Там вы можете найти информацию о том, о чем мы говорили, статьи, видео, артисты, страницы, приколы, фотографии. Теперь это все есть о каждом из наших выпусков на сайте deepcuts.ru/podcast. Если вы что-то услышали, а что это такое, во-первых, вы могли написать в чате в Телеграме, могли написать просто мне в Телеграме. Я постараюсь вам ответить про какой-то трек, о котором мы говорили или который звучал. Поможем найти, это не проблема, но теперь... Там есть еще больше информации на нашем сайте, поэтому заходите, смотрите, как все это красиво оформлено, читайте дипкацию везде, где только можно, подписывайтесь на нас, рекомендуйте нас своим друзьям, спасибо, что слушали нас. Расскажите, о чем бы вы еще хотели услышать, может быть, это разговор про ПАП, приколы про Джей Кола и о чем они на самом деле. Мы будем или рады услышать ваши предложения, пишите
старый
нашим.
Старый крутой альбом, прости, пожалуйста. Ты просто так разрядил, блин, дуплет. Я даже слово вставить не успел, ёкарный бабай. Я, конечно, понимаю, что я все, весь эпизод это делал, но близкий, блин. Даже не сказал про то, что я там вернулся в старые выпуски, подбил оформление, подбил верстку. Сейчас все выглядит одинаково, консистент и клево. Все ссылки посмотрел, постарался тоже апдейтнуть. Пожалуйста, я серьезно говорю, как хорошо, что у нас... Появился плейлист на Spotify. Теперь в путеводителе все, что надо, а все, что надо послушать в плейлисте на Spotify. Подписывайтесь, слушайте, наслаждайтесь. Там подборочка в руками, я собираю персонально. Никакой фигни не добавляю. Это все очень прикольно и круто и важно. Ну и, конечно, я знаю, что есть люди, которые читают путеводитель. Они нам иногда пишут в Telegram-чате. Вам большое спасибо. Я должен был сделать это давно, я все-таки это сделал. Последние 10 выпусков имеют все путеводители, все ссылки. Если вы что-то вспомните, что хотели посмотреть, то залетайте, читайте, смотрите, там это все имеется. Дополнительные материалы, бонусные истории, мои какие-то мысли, дополнения, комментарии. deepcast.com/podcast.
Ну и путеводители продолжат выходить, если вы не можете найти их. И спасибо, если вы слушаете нас прямо в день выхода. Возможно, мы не успели его еще составить и собрать все ссылки. Проверьте, со временем они там появятся. Можете быть в этом уверены. Над подкастом работали ведущие Слава Захаров и Боря Агеев. Монтаж и звуковое оформление – Анадера. Визуальное оформление – Владимир Дубань. Авторы и продюсеры подкаста – Слава Захаров и Боря Агеев.